«Знаешь, — сказал Быков, глядя на Юрковского поверх очков и поверх физики металлов, — а ведь Шершень, пожалуй, считает себя незаслуженно оскорбленным. Как-никак лучше обсерватории и так далее».
«Шершень меня не интересует», — сказал Юрковский.
Он захлопнул бювар и потянулся.
«Меня интересует, как могли эти ребята дойти до такой жизни? А Шершень — прах, мелочь».
Несколько минут Быков размышлял.
«И как же, по-твоему?» — спросил наконец он. «У меня есть одна теория, вернее, гипотеза. Я полагаю, что у них уже исчез необходимый в прошлом иммунитет к социально вредному, но еще не исчезли их собственные антиобщественные задатки».
«Попроще», — сказал Быков.
«Пожалуйста, возьмем тебя. Что бы ты сделал, если бы к тебе подошел сплетник и сказал, что, ну, скажем, Михаил Крутиков ворует и продает продовольствие? Ты повидал на своем веку много сплетников, знаешь им цену, и ты бы сказал ему удалиться. Теперь возьмем нашего кадета. Что бы он сделал, если бы ему сказали, ну, скажем, то же самое? Он бы принял все за чистую монету и моментально помчался бы к Михаилу объясняться. И сразу же понял бы, что это чепуха, вернулся бы и побил негодяя».
«Ага», — с удовольствием сказал Быков.
«Ну так вот, а наши друзья на Дионе — это уже не ты, но еще и не кадет. Они принимают гадость за чистую монету, но неистраченные запасы ложной гордости мешают им пойти и все выяснить».
«Что ж», — сказал Быков, — «может быть и так». Вошел Юра, сел на корточки перед открытым книжным шкафом и стал выбирать себе книгу на вечер. События на Дионе совсем выбили его из колеи, и он все никак не мог прийти в себя. Прощание с Зиной Шатровой было молчаливым и очень трогательным. Зина и подавно не успела прийти в себя. Правда, она уже улыбалась. Юре очень хотелось остаться на Дионе до тех пор, пока Зина не начнет смеяться. Он был уверен, что сумел бы развеселить ее, в какой-то мере помочь ей забыть о страшных днях владычества Шершня. Он очень жалел, что остаться нельзя. Зато в коридоре он поймал белобрысого Свирского и потребовал, чтобы с Зиной здесь были особенно внимательны. Свирский бешено взглянул на него и не впопад ответил: «Морду мы еще ему набьем».
«Алексей, — сказал Юрковский, — я никому не помешаю в рубке».
«Ты генеральный инспектор, — сказал Быков. — Кому же ты можешь помешать?»
«Я хочу связаться с Титаном, — сказал Юрковский, — и вообще послушать эфир».
«Валяй, — сказал Быков. — А мне можно? — спросил Юра.
— И тебе можно, — сказал Быков. — Всем все можно».
Утром Быков дочитал последний журнал, долго и внимательно разглядывал обложку и даже, кажется, посмотрел, каков тираж. Затем он вздохнул, отнес журнал в свою каюту, а когда вернулся, Юра понял, что парень достругал палочку до конца. Быков был теперь очень ласков, словоохотлив и всем все позволял. «Пойду-ка и я с вами», — сказал Быков. Все втроем они ввалились в рубку. Михаил Антонович изумленно поглядел на них со своего пьедестала, расплылся в улыбке и помахал им ручкой. «Мы тебе мешать не будем», — сказал Быков. «Мы на рацию». «Только смотрите, мальчики», — предупредил Михаил Антонович. «Через полчаса невесомость». По требованию Юрковского Тахмасип шел к станции «Кольцо-1», искусственному спутнику Сатурна, движущемуся вблизи кольца. «А нельзя ли без невесомости?» — капризно спросил Юрковский. «Видишь ли, Володенька, — виновато ответил Михаил Антонович, — очень тесно здесь, Тахмасибу. Все время приходится маневрировать». Они прошли мимо Жилина, копавшегося в комбайне контроля, и сели перед рацией. Быков принялся манипулировать верньерами, в динамике завыло и заверещало. Музыка сфер — прокомментировал позади Жилин. — Подключите дешифратор, Алексей Петрович. — Да, действительно, — сказал Быков. — Я почему-то решил, что это помехи.
— Радист,
— презрительно сказал Юрковский. Динамик вдруг заорал неестественным голосом. — Минут слушайте концерт Александра Блюмберга! Ретрансляция с Земли! Повторяю! Голос уплыл и сменился сонным похрапыванием. Потом кто-то сказал, чем не могу помочь, придется вам, товарищи, подождать. А если мы пришлем свой бот, тогда ждать придется меньше, но все-таки придется. Быков включил самонастройку, и стрелка поползла по шкале, ненадолго задерживаясь на каждой работающей станции. 80 гектаров селеновых батарей для оранжереи, 40 километров медного провода, 6 соток, 20 километров. Масла нет, сахара нет, осталось 100 пачек геркулеса, сухари и кофе, да еще и сигарет нет. Эй, слышите, я не намерен терпеть эту наглость, слышите? Ку-2, Ку-2, ничего не понял, что у него за рация? Ку-2, даю настройку, 1, 2, 3. Очень соскучилась, когда же ты вернешься? И почему не пишешь? Целую, твоя Анна, точка. Чен, не пугайся, это очень просто. Берешь объемный интеграл по гиперболоиду до С. 7-й, для вас очищен 3-й сектор. 7-й, выходите на посадку в 3-й сектор. Саша, ходят слухи, что какой-то генеральный инспектор прилетел, чуть ли не сам Юрковский.
«Хватит», — сказал Юрковский, — «ищите там». «Паршивцы», — проворчал он, — «уже знают».
«Интересно», — глубокомысленно сказал Быков. «Всего-то их в системе Сатурна 150 человек, а сколько шума!» Рация крякала и подвывала. Быков настроился и стал говорить в микрофон. «Титан, я Тахмасиб. Титан». «Титан слушает», — сказал женский голос. «Генеральный инспектор Юрковский вызывает директора системы». Быков весело посмотрел на Юрковского. «Я правильно говорю, Володя?» — спросил он.
Юрковский благосклонно покивал.
«Алло, Тахмасиб!» — женский голос стал немножко взволнованным. «Подождите минуту, я соединю вас с директором». «Ждем», — сказал Быков и пододвинул микрофон к Юрковскому. Юрковский откашлялся. «Лизочка!» — закричал кто-то в динамике. «Дай-ка мне директора, голубчик, быстренько!» «Освободите чистоту», — строго сказала женский голос. «Директор занят». «Как это занят?» — оскорбленно сказал голос. «Ференс, это ты? Опять без очереди?»
«Освободите чистоту», — строго сказал Юрковский.
«Всем освободить чистоту», — раздался медлительный скрипучий голос. «Директор слушает генерального инспектора Юрковского». «Ух ты!» — испуганно сказал кто-то. Юрковский самодовольно посмотрел на Быкова.
«Зайцев!» — сказал он. «Здравствуй, Зайцев!»
«Здравствуй, Володя!» — проскрипел директор. «Какими судьбами?»
«Я слегка инспектирую. Прибыл вчера, прямо на Диону. Шершня я снял. Подробности после. Значит, сделаем так. На смену шершню пришли Мюллера. Шершня постарайся как можно скорее отправить на землю. Шершня и еще там одного. Хравец его фамилия. Из молодых до ранней. За отправкой проследи лично. И учти, что я тобой недоволен. С этим делом ты мог бы справиться сам и гораздо раньше. Далее».
Юрковский замолчал. В эфире царила почтительная тишина.
«Я наметил себе следующий маршрут. Сейчас я иду к кольцу один. Задержусь там на 2-3 суток, а затем загляну к тебе на Титан. Прикажи там, чтобы приготовили горючее для Тахмасиба. И, наконец, вот что».
Юрковский опять замолчал.
«У меня на борту находится один юноша. Это вакуум-сварщик, один из группы добровольцев, что работает у тебя на рее. Будь добр, посоветуй, где я его могу высадить, чтобы его немедленно отправили на рею».
Юрковский снова замолчал. В эфире было тихо.
«Так я слушаю тебя», — сказал Юрковский.
«Одну минуту», — сказал директор. «Сейчас здесь наводят справки. Ты что, на Тахмасибе?»
«Да», — сказал Юрковский, — «вот тут со мной рядом Алексей!» Михаил Антонович крикнул из штурманской. «Привет, Феденьки, привет!» «Вот Миша тебе привет передает!»
«А Григорий с тобой?»
«Нет», — сказал Юрковский. «А ты разве не знаешь?»
В эфире молчали. Потом скрипучий голос осторожно спросил. «Что-нибудь случилось?»
«Нет-нет», — сказал Юрковский. «Ему просто запретили летать. Вот уже год».
В эфире вздохнули.
«Да», — сказал директор.
«Вот скоро и мы так же».
«Надеюсь, еще не скоро», — сухо сказал Юрковский. «Ну, как там твои справки?»
«Так», — сказал голос, — «минутку. Слушай, на Рею твоему сварщику лететь не нужно. Добровольцев мы перебросили на Кольцо-2. Там они нужнее. На Кольцо-2, если повезет, отправишь его прямо с Кольца-1. А если не повезет, отправим его отсюда, с Титана».
«Что значит повезет, не повезет?»
«Два раза в декаду на Кольцо ходят швейцарцы, возят продовольствие. Возможно, ты застанешь швейцарский бот на Кольце-1.
«Понимаю», —
сказал Юрковский.
«Ну что ж, хорошо. У меня к тебе больше ничего нет. До встречи».
«Спокойно, плазма, Володя», — сказал директор. «Не провалитесь там, в Сатурн». «Тьфу на тебя», — проворчал Быков и выключил рацию.
«Ясно, кадет?»
— спросил Юрковский. «Ясно», — сказал Юра и вздохнул.
«Ты что, недоволен?»
«Да нет, работать все равно где», — сказал Юра. «Не в этом дело».
Обсерватория «Кольцо-1» двигалась в плоскости кольца Сатурна по круговой орбите и делала полный оборот за 14,5 часов. Станция была молодая, ее постройку закончили всего год назад. Экипаж ее состоял из 10 планетологов, занятых исследованием кольца, и 4 инженер-контролеров. Работы у инженер-контролеров было очень много. Некоторые агрегаты и системы обсерватории, обогреватели, кислородные регенераторы, гидросистемы еще не были окончательно отрегулированы. Неудобства, связанные с этим, немало не смущали планетологов, тем более что большую часть времени они проводили в космоскафах, плавая над кольцом. Работе планетологов кольца придавалось большое значение в системе Сатурна. Планетологи рассчитывали найти в кольце воду, железо, редкие металлы. Это дало бы системе автономность и снабжение горючим и материалами. Правда, даже если бы эти поиски увенчались успехом, воспользоваться такими находками пока не представлялось возможным. Не был еще создан снаряд, способный войти в сверкающие толщи колец Сатурна и вернуться оттуда невредимым. Алексей Петрович Быков подвел Тахмасип к внешней линии доков и осторожно пришвартовался. Подход к искусственным спутникам — дело тонкое, требующее мастерства и ювелирного изящества. В таких случаях Алексей Петрович вставал с кресла и сам поднимался в рубку. У внешних доков уже стоял какой-то бот, судя по обводам, продовольственный танкер. «Стажер», — сказал Быков, — «тебе повезло. Собирай чемодан». Юра промолчал. «Экипаж отпускаю на берег», — объявил Быков. «Если пригласят к ужину, не увлекайтесь. Здесь вам не отель. А лучше всего захватите с собой консервы и минеральную воду». «Увеличим круговорот», — вполголоса сказал Жилин. Снаружи послышался скрип и скрежет. Это дежурный диспетчер прилаживал к внешнему люку Тахмасиба герметическую перемычку. Через 5 минут он сообщил по радио: «Можно выходить, только одевайтесь потеплее». «Это почему?» — осведомился Быков. «Мы регулируем кондиционирование», — ответил дежурный и дал отбой.
«Что значит теплее?» — возмутился Юрковский. «Что надевать? Фланель? Или как это там называлось? Валенки? Стеганки? Ватники?»
Быков сказал: «Надевай свитер, надевай теплые носки, меховую куртку неплохо надеть, с электроподогревом». «Я надену джемпер», — сказал Михаил Антонович. «У меня есть очень красивый джемпер, с парусом». «А у меня ничего нет», — грустно сказал Юра. «Могу вот надеть несколько безрукавок».
«Безобразие», — сказал Юрковский. «У меня тоже ничего нет».
«Надень свой халат», — посоветовал Быков и отправился к себе в каюту.